Продолжаем исследовать историю античности. Мы оставили Римскую республику в состоянии, с одной стороны, высокого внешнеполитического взлета и состояния нарастающего серьезного внутриполитического кризиса, что выразилось в серии гражданских смут, которые вроде бы закончились с правлением диктатора Люция Корнелия Суллы Феликса. Вот, собственно, с его-то уходом из политической жизни и вообще из жизни мы оставили Рим в прошлый раз. Напомню, Рим перестал быть полисом, это самое главное. Он перестал быть полисом и превратился в столицу большой страны. Пока еще вряд ли это можно назвать империей, хотя бы в переносном смысле слова. Но вдумайтесь, если раньше, во времена республики, где-нибудь в 3 веке до нашей эры, права гражданства имели до 400 тысяч человек мужского пола, способных носить оружие, то есть военнообязанных призывного возраста, полноценных граждан, то теперь, после тяжелейших союзнических войн, когда союзники-италики вытребовали себе право полного гражданства, Рим объединяет всю Италию, и это число к 1 веку до нашей эры вырастает до 2 миллионов или даже несколько больше. То есть, 2 миллиона граждан вместо 400 тысяч. Таким образом, вся система, рассчитанная на полисную организацию внутренней политики, оказалась разрушена. Этим даже управлять было по-старому уже невозможно, о чем мы говорили в прошлый раз. И, конечно, все это накладывалось на то, что постоянные войны, постоянные земельные раздачи ветеранам, которым государство было обязано по демобилизации выдать несколько десятков югеров земли. Югер – это четверть гектара, напомню. Все это ведет к углублению рабовладельческого характера экономики. А полис изначально вообще всегда был основан на мелком личном производстве собственников земли или средств производства каких-нибудь лавочек, ремесленных мастерских и так далее. Вот на месте всего этого появляются, самое главное, углубленные товарные рабовладельческие отношения. Рабство есть и в полисе, мы видим это уже в архаической Греции, причем в ранней архаической Греции, но это совсем другое дело, нежели вся экономика, или, по крайней мере, большая ее часть, основанная на труде рабов. Это подрывает полисный характер Римской Республики и, значит, сразу же продуцирует невозможность управлять старыми способами совершенно новым организмом, в основании которого лежит новая экономика, новая общественно-экономическая формация в полном смысле слова. То есть, если раньше рабовладение было неразвитым в зачаточном состоянии, то теперь это развитое крупное рабовладельческое государство, которое все еще имеет над собой старые полисные демократические институты, совершенно непригодные к управлению такого рода организмом. Это вело к чудовищному количеству злоупотреблений, потому что характерной особенностью экономической жизни Рима первого века до нашей эры была такая хорошая хищническая эксплуатация собственных провинций. Провинции являлись де юре, то есть с точки зрения закона, такой же частью государства, как и столица, Рим, и прилегающие к нему земли. Но де-факто, то есть в реальности, провинции рассматривали как колонии, куда часть наиболее удачливых римских граждан могла поехать за доходами, чтобы как-то поправить свое благосостояние, ну или не поправить, а наоборот, многократно его повысить. В первом веке до нашей эры многие провинции, не скажу все, но многие провинции делаются полем деятельности римских финансистов, разнообразных авантюристов и так далее, которые просто обирают провинциальное население. Римские всадники берут на откуп налоги, взыскивают это. Очень прибыльный бизнес, который в Италии процветает, в Южной Италии и особенно Сицилии процветает, вы не поверите, в 21 веке, то есть прямо сейчас, когда некий гражданин, обладающий капиталом, платит налоги за целый регион, ну, пускай там не очень большой, например, городской квартал или сельскую округу, И потом сам собирает с квартала или сельской округи налоги, но уже с процентами, потому что налоги заплатил этот гражданин как бы в долг за описанных людей. Или не в процентной ставке дело, а в том, что налогов, например, ему указано собрать 100 сестерцев, он собирает со своих сограждан 200 сестерцев, 100 дает государству, а другие 100 оставляет себе. Понятно, что такому человеку выгодно собирать как можно больше налогов, даже если это больше, чем предписывает закон, просто потому что избыток он оставит себе. Это профессия, которая называется, ну, научно, юридически, откупщик налогов. В библейских текстах, в старославянском переводе, разумеется, это все называлось одним словом «мытарь». И мытарь в понимании людей того времени – это самая грязная, самая гнусная, самая презренная профессия, которой, однако, очень многие пытались заниматься, потому что она была невероятно прибыльна, просто чудовищно денежна. Кроме того, прямая дача денег в долг и разнообразные земельные манипуляции. Какие они бывали, мы описывали, разговаривая о начале правления Суллы, о временах, предшествующих этому, о реформах братьев Гракхов. То есть, понятно, что вариантов была масса. Иногда за счет эксплуатации провинции чиновники, поставленные управлять провинцией, наживали невероятные состояния, превращаясь буквально в олигархов, если мы говорим современным языком. Вот, например, в конце 70-х годов первого века на Сицилию наместником приехал некто Гай Веррес. И проправил он там всего 3 года. Марк Тулий Цицерон, может быть, вы не знаете, на нем мы еще остановимся, один из виднейших римских ораторов, риторов и философов, который вел очень яркую политическую жизнь. Много знал, всегда был при политике. Осведомленнейший источник. Он сообщает, что Гай Веррес за 3 года награбил в Сицилии 40 миллионов сестерций. Эта сумма просто чудовищная. Ну, а куда шли награбленные на периферии деньги? Понятно, они шли в Рим, а больше им деваться-то было некуда. Ну, а также на благоустройство вилл, устройство новых поместий, улучшение хозяйства, расширение ремесленного производства. И, конечно же, такой приток денег, несмотря на то, что он приносил очень большой урон периферии Римской республики, приводил к росту центра Римской республики. Когда мы говорили с вами, если помните, о мир-системе, я сразу предупреждал, что в полном смысле слова я данную теорию не рассматриваю, но как некую модель готов ее, как весьма показательную, воспринимать и передавать вам. Так вот, вот прямо сейчас внутри самого римского государства складывается мини-мир-система со своим центром системы и со своей периферией, которая кормит центр, обеспечивая его ускоренное развитие. То есть, да, для экономики центра, как ядра государства, как образующей для вообще республики системы, это было чрезвычайно полезно, а значит, оно было полезно и для всей республики, как бы парадоксально это ни звучало. То есть, экономика растет, культура растет, мощность армии повышается, развивается ремесло, углубляется товарное хозяйство. И это одновременно обеспечивается растущим недовольством провинциального населения, которое вроде бы совсем недавно получили полные римские гражданские права, но это не принесло им счастье, а принесло, наоборот, совершенно дополнительные расходы, на которые вообще-то они не рассчитывали и каковые раньше не несли. И вот у нас что происходит во внутренней политике? Диктатор Сулла, мы все его помним, диктатор Сулла устанавливает железно господство сенатской знати, сенатского патрициата в первую очередь, ну и богатейших плебеев и всадников. Одним из сильнейших, с большими последствиями, политических ходов Суллы было освобождение сразу 10 тысяч рабов, которые получили его фамилию Корнелий и были всем обязаны, буквально всем обязаны Сулле. То есть, да, это просто людины. Но просто люди не от Суллы полностью зависимые, А так как они простолюдины, они находятся в народном собрании. Они парализуют работу народного собрания, что, конечно, подогревается примерно 120 тысячами ветеранов, которые вышли из армии в годы правления Суллы и были его волей, его стараниями посажены на землю в Италии. Они, с одной стороны, горой стояли за подобную форму правления, потому что конкретно им она была выгодна, и готовы были подняться на защиту нового установившегося порядка господства сенатской знати. То есть мы видим, как в обществе происходит вполне конкретный раскол. Там где-то 120 тысяч ветеранов, 10 тысяч вольноотпущенников и какое-то незначительное количество аристократии, которые только и получают максимум выгоды из сложившегося положения. И все против. Кем был Сулла? Напоминаю, он принадлежал к партии, которая условно называется оптиматы. В античности такого термина не существовало. Это поздний термин, тем не менее весьма показательный, который мы используем для ясности. Вот оптиматы, сторонники власти Сената, сторонники оптимальной власти лучших. Однако популяры, то есть люди, которые пропагандировали свою приверженность к народу и говорили о необходимости примата народного собрания над Сенатом, да, против них были обрушены серьезные репрессии, но они не были полностью уничтожены. Они были рассеяны, подавлены. Но никуда не делись. И никуда не делись их обиженные родственники. Нужно было некое благоприятное условие, чтобы позволить им объединиться и выступить с реакцией. Ну и не нужно думать, что ряды сторонников Суллы были монолитны. Там была масса недовольных с его диктатурой, с его монархическими замашками. Конечно же, с господством фаворитов, потому что вокруг Суллы был круг наиболее приближенных к нему людей. Да и жестокость, которую все-таки Сулла проявлял, несмотря на то, что в источниках антисулланских уровень этой жестокости многократно завышен, но эта жестокость имела место. Вот посмотрите, до отставки Суллы уже начинается критика его отдельных моментов правления. Вот уже упомянутый Марк Тулий Цицерон, тогда еще совсем молодой, на самого Суллу в то время нападать не смел, но в своих речах нападает на одного из приближенных Суллы Хризагона. И это вызывает большое сочувствие в кругах римского гражданства. При том, что даже диктатор Сулла, несмотря на всю крутость его характера, ничего не может предпринять против. Ему пришлось, видимо, проглотить язык и никак не наказать дерзкого оратора за критику его ставленника. И вот консулом становится Марк Эмилий Лепид. Это когда-то сулланец, мы о нем уже говорили, однако перешедший в лагерь его противников. И Лепид использует недовольство массы низших слоев населения, которые были недовольны порядками сенатской знати, сулланскими порядками. И вот как только умирает Сулла, как только его тело с почетом хоронят в городском помирии, что было исключительное явление для своего времени, Лепид выступает с демократической проповедью. То есть он выдвигает некую новую антисулланскую программу. Он предлагает восстановить хлебные раздачи нуждающимся, вернуть трибунам их права, объявить амнистию проскрибированным, а и семьям проскрибированных, вернуть конфискованное имущество. Ну и программа Лепида имеет вполне конкретный успех. Сенат недоволен, но вынужден идти на известные уступки. Восстановление хлебных раздач привело, опять же, к парадоксу. С одной стороны, городская беднота поддерживала Лепида, но как только ее стали обеспечивать бесплатной едой, они посчитали свою функцию и свою роль выполненными и отошли от поддержки Лепида. При этом вернуть проскрибированным и семьям проскрибированных их имущество не получилось. Такое предложение не прошло. Просто потому, что так получилось, что масса ветеранов Суллы, которые прошли и войны с Митридатом, и союзнические войны, то есть Это реальные ветераны, которые приносили пользу республике. Так вот, они были посажены на земли, которые были конфискованы у репрессированных лиц. Но сейчас мы прямо сейчас вынуждены будем обобрать кого? Ветеранов. Это сразу приведет к восстанию. Поэтому на это не пошли. А вот кто поднял восстание? Восстание поднимается на периферии. Например, в одном из этрусских городов, Физулах, местное население восстает. Как раз именно потому, что часть земель у них суланская аристократия отняла, и часть земель была отдана в одностороннем порядке для раздачи ветеранам. На подавление восстания высылают консульскую армию, причем возглавляемую сразу обоими консулами, Лутацием Катулом и Эмилием Лепидом. После первой кампании Катул вернулся в Рим, а Лепид остался в Этрурии. Ну и набрав войска, вдруг Лепид направляет их не против восставших этрусков, а присоединяется к этрускам и выкатывает сенату ультиматум, в который требует выполнения своей прежней программы, ну и уже лично для себя консульства, гарантированного на будущий год. И это объявление войны сенату, по-другому это невозможно расценить. И начинается еще одна маленькая гражданская война. Проконсул Цезальпинской Галлии Юний Брут, это не тот Брут, который убил Цезаря, это будет следующий Брут. Так вот, проконсул Цезальпинской Галлии Брут присоединился к Лепиду и поддерживал его программу. И вот сенату уже грозит серьезная опасность, потому что он как бы взят в клещи. Лепид прямо вел армию на Рим. Брут не решился вести армию. И вот тут-то разгорается новая серия гражданской войны. Потому что часть людей, недовольные суланскими порядками, когда-то проникли в Испанию или прямо бежали в Испанию. И там оказался очень опытный марианский, еще из школы Гая Мария, военачальник Серторий, который в Испании поднимает восстание. Причем Серторий очень умно формирует повстанческую армию, которая усиляет местными кельтами, которые проживали в Испании, и начинает теснить верные суланскому правительству войска. Очень тяжелый момент для римского сената, и он предпринимает решительные действия. В Испанию отправляют очень толкового и опытного полководца Оптимата Метелла Пия. Там же появляется тогда еще молодой и ничем не прославившийся военачальник Оптимат, то есть сторонник Суллы, Гней Помпей. Надеюсь, это имя вы хотя бы слышали. Ему поручают вести войну против Брута в Северной Италии. И Помпей очень энергично принимается за исполнение поручения. Армия Брута была оттеснена к городу Мутина. Это тоже еще один город, который ярко сыграет в истории поздних гражданских войн в Риме. В Мутине армию блокируют и принуждают к сдаче. Однако главные силы войск Лепида шли к Риму. И тогда консул Лукаций Катул, который стоял с армией около Рима и поджидал Лепида, дал решительный бой прямо на Марсовом поле под римскими стенами в 77 году до нашей эры. Марсово поле, напомню, это святилище бога войны Марса, потому что Марсу в то время храмов не строили, где во время мартовских ид, напомню, месяц март – это месяц, названный по имени бога войны Марса, народное ополчение должно было собираться для прохождения воинского смотра. У всех ли в порядке снаряжение, в каком количестве какие трибы выставляют войска. Вот это большое удобное для сражения поле, где Лепид проиграл и вынужден был отступать в Этрурию. Да, там его поддерживало местное население. Ну вот, теснимый войсками Катула, он вынужден сначала отступить к Этрурии, а потом вообще эвакуировать армию в Сардинию. И в Сардинии его разбивает римский наместник. Вооруженные силы мятежников в Италии были рассеяны. Основные вожди, кроме Серторио к тому времени, были убиты или взяты в плен. Ну а пошатнувшийся суланский порядок временно укрепился. Однако, тут ключевое слово «временно», потому что гражданские войны в Риме не прекратились, потому что с устранениями повстанцев, тех или иных, в той или иной местности не устранялось самое главное. Базовое противоречие, о котором мы говорили в начале этой беседы и в предыдущей беседе. Базовое экономическое, проистекающее из нее политическое неравновесие внутри Италии сохранялось. Его нужно было как-то решать. И в то время путей к мирному разрешению просто не существовало из-за слишком большого количества амбициозных политиков, которые неизбежно должны были и дальше раскручивать маховик гражданских войн. А о том, что происходило дальше, поговорим в следующий раз. На сегодня все. Оставайтесь с нами.